Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Акиндине, Пегасии, Анимпадисте и Елпидифоре. В рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о музыке и значении великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 20. Притчи о Царстве Божьем, о Церкви и о благодати. Евангелие есть добрая весть о Царстве Божьем. О нем Господь и учил более всего, ибо Он пришел основать это Царство и в Него призывал войти. Царство Божие есть Христово Царство, но оно же и Отчий дом, а также Царство Благодати и область Святого Духа. Начало Царствия Божия на земле — это Церковь Христова. Но Господь обитает преимущественно в сердцах людей, поэтому Царство Божие не есть только Церковь, которая посреди нас, но и Дух Божий, вселяющийся в чистом сердце. В том и другом смысле Царство Божие является наивысшей ценностью. В своих притчах Господь называет его сокровищем, скрытым на поле. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих, ради которого нельзя не отдать всего, что имеешь. Драгоценной жемчужиной, стоящей всего прочего имущества. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45-46 стих. Домом, построенным на камне, и которого ничто не сокрушит. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24-25 стих. О превосходящих, все иные ценности в высших благодатных дарованиях единогласно свидетельствуют святые, удостоившиеся зайти на высшие ступени духовной жизни. Они утверждают, что ничто на свете не стоит близости Божией, но и грешные люди испытывают иногда, например, после причастия или при встрече с благородным поступком, ни с чем не сравнимое чувство радости и умиления. Для многих же высшим переживанием бывает освобождение от греха и умиротворение совести. В притчах о зерне горчичном, о закваске или еще о семени, брошенном в землю, Господь заранее для ободрения людей указывает, как неприметно будет совершаться рост церкви, а в ней и духовное возрастание человека.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена Православным центром Деоника.
Вы
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Как мы говорили в предыдущей нашей передаче, святым открывались тайны будущего века, потому что они были движимы прежде всего любовью к Богу.
Конечно. Подлинная любовь, как высшая добродетель, она невозможна без других добродетелей. И вот это очищает разум человека, дает разуметь вот уже некоторые тайны. Как говорит Соломон вот опять в Екклесиасте, сердце мудрых знает время и устав всякой вещи. И мы можем увидеть удивительные совершенно такие... Даже пророчествами их трудно назвать, такие удивительные совершенно слова. Иов где-то за 2000 лет до Христа говорит среди прочих чудес Божьих о том, что земля повешена ни на чем. И это за 3000 лет до Коперника, до Галилея. А Иоанн Дамаскин в одном из ермосов воскресного канона такие слова пишет. Но не часом же повесивай землю, неодержимо тяготеющую.
При том, что до Ньютона еще достаточно далеко.
1000 лет. А вот здесь эта тайна раскрывается человеку святому, как одна из множества тайн Божьих, одно из множества чудес Божьих. Так что эти тайны святым открываются. И время и устав всякой вещи они могут познавать, если есть в этом нужда.
И как противоположность можно вспомнить коммунистические лозунги. Мы заставим реки течь вспять, мы взойдем на небо, мы вырвем у природы ее тайны.
Да, только вот эта пытка природы, она еще обернется нам иной совершенно своей стороной, и мы уже видим, что происходит с климатом, и что будет дальше, никто не знает. И апокалиптические бедствия... очевидно, будут и неким ответом этого мира на такое отношение человека потребительское, наплевательское. Кроме того, вот интересен такой факт, что стремление к знаниям человека в значительной мере обращается на материальный мир, на самого человека, но не на Бога.
Кто есть подлинное знание?
Собственно, подлинное. Спасительное стремление к знанию – это стремление к знанию Бога.
Thank you. Отец-сан, значит, мы призваны познавать Бога?
Безусловно. Пророки очень интересно об этом говорят. Уже приводили слова пророка Осии: «Милости хочу, а не жертвы, боговедение более всесожжений». В другом месте Осия говорит, что истреблен будет народ мой за недостаток ведения. А пророк Сафония подхватывает его мысли и говорит, что народ будет наказан за то, что не искали Господа и не вопрошали о нем. Так что стремление к знанию хорошо, только к какому знанию? Богопознание – то, что подлинно. А в Боге будут открыты и тайны и вещественного мира, и тайны бытия человека на земле.
То есть то, что мы изучаем Ветхий Завет, это угодно Богу?
Безусловно. Это некий образ молитвы, если хотите.
Получается, что чтение Священного Писания – это тоже молитва?
Совершенно верно. Молитва – это не только Иисусова молитва, или «Отче наш», или «Богородица Дева, радуйся», но это и богомыслие, это и исследование Писания, и Нового Завета, и Ветхого Завета. Потому что Ветхий Завет вне Христа мы не поймем. Так что вот к такой молитве мы призваны.
Иногда ее также называют хождением пред Богом. Отец Иоанн, а что это такое?
Хождение перед Богом, вот впервые говорится о Енохе, и мы можем понять это следующим образом. Человек всю свою жизнь, все свое хождение совершает перед Богом. Он все время помнит о Боге и помнит, что все его дела видны Богу.
Открыт Богу.
Безусловно. И это есть своего рода образ молитвы. Все мы призваны к молитве непрестанной. Но такая молитва, вот как она была у святых, даже не у всех святых, непрестанной молитвы, когда я сплю, а сердце мое бодрствует. По слову, между прочим, ветхозаветной книги «Песнь песней».
Но, как вы верно заметили, такая молитва была даже не у всех святых отцов.
Да. Вот этот образ достижим, к сожалению, немногими. Но вот памятование о Боге, оно более реалистично, и оно тоже своего рода молитва. Потому что молитва – это то, что нас приближает к Богу, соединяет с Богом.
Поэтому в наших храмах и иконы, и лампады, и облачения, то есть все устроение храма призвано нас возвести к горнему миру.
Безусловно, нам они должны напоминать. Они способствуют вот такому хождению перед Богом. И иконы, строение храма, они все как раз направлены на напоминание, на то, чтобы сердце человека было обращено именно к Богу. Тогда и его жизнь в этом мире будет наполнена смыслом, и она станет иной жизнью. Тогда вот это и есть путь к святости, к которой мы все призваны.
Отец Иоанн, в Священном Писании есть много мест, которые нелегко понять. И в прошлых наших передачах мы говорили, что в таких случаях необходимо прибегать к толкованиям.
Конечно. Надо сказать, что лучшими толкователями Священного Писания являются святые отцы. И даже правило VI Вселенского Собора говорит о том, что мы должны толковать Писание, последуя отцам.
Святых отцов тоже надо понимать. Они писали на том языке, который доступен был их современникам, а мы живем в другом веке, в другом социальном и культурном пространстве.
Ну, надо сказать, что все-таки, если возникают обычно трудности с пониманием толкований святоотеческих, то они связаны скорее с языком перевода. Ну, если перевод делался, предположим, в первой половине XIX века, то сейчас воспринимается не всегда легко. Но в то же время мы, когда обращаемся к святым отцам, мы можем быть уверены как бы в надежности толкований, в том, что в них речь идет о том, о чем действительно речь шла в самом тексте, вот их соответствие тексту.
Отец Иоанн, но ведь известно, что не все Священное Писание было истолковано.
Конечно, к сожалению, не все Писание одинаково хорошо истолковано. И если говорить о Ветхом Завете, то вот здесь пророческие книги оказались в наилучшем, наверное, положении, в большинстве случаев по 3-4 автора каждую книгу истолковало. Так что вот здесь проще. Если говорить о других книгах, то здесь больше-меньше толкований.
А книга «Бытия»?
Если обратиться, скажем, к самой известной книге, конечно, очень значимой книге «Бытия», то здесь мы можем найти толкование Иоанна Златоуста. Мы можем найти толкование на книгу «Бытия», в частности, и блаженного Феодорита Кирского.
Который также толковал и Новый Завет.
И Новый Завет, и пророков он толковал.
Один из лучших представителей антиохийской богословской школы.
Блаженный Феодорит Кирский, конечно, один из лучших представителей антиохийской богословской школы, и, конечно, следует его творение использовать.
Но, как мы уже сказали, он не толкует всю Библию.
Да, к сожалению, он дает толкование не на все места, но, тем не менее, ряд таких непростых вопросов он разъясняет.
А кого еще из толкователей Священного Писания мы можем назвать?
Из отцов уже поздних святитель Филарет Московский. Причем его труды хороши тем, что он уже к нам достаточно близок по времени и будет говорить как бы более близким к нам языком. В то же время он основывается на святоотеческой традиции.
А святитель Филарет Московский, он все пятикнижие толкует?
Нет, к сожалению, только книгу «Бытия». Но там достаточно подробное толкование, и его можно использовать как одно из пособий. Ну и если говорить о толкованиях, то, конечно, толковая Библия – труд, который не имеет равного и поныне.
Вы имеете в виду толковую Библию Александра Павловича Лопухина?
Под редакцией Лопухина, точнее говорить. Не один он там трудился, довольно большое количество авторов.
Но ведь эти толкования подвергаются критике, в них есть как достоинства, так и недостатки.
При всех недостатках, которые отмечались и которые действительно имеют место – основной недостаток, конечно, использование западной литературы, современной, создателем толковой Библии.
Опасность здесь заключается в том, что она протестантская.
Она не только протестантская, она может быть и католическая. Здесь может быть не столько опасность.
Протестанты все же христиане.
Да, протестанты христиане, но их понимание Писания коренным образом отличается от понимания православного. Для протестантов каждый сам толкует Писание. И таких толкований может оказываться огромное множество, так что в конечном итоге смысл текста может довольно сильно затемняться.
Но ведь протестанты, наоборот, высоко ставят Священное Писание. И, как мы знаем, девиз реформации — «Sola Scriptura», то есть «только Писание». Что означает, что авторитет церкви может основываться лишь на Священном Писании, а не на предании и традиции.
Но, как ни парадоксально, при всем при том они занимаются правкой Библии довольно значительной. Вот если говорить о Пятикнижии, то прежде всего в протестантской среде сложилась теория документов, согласно которой есть 4 источника, из которых Пятикнижие составлено. Элогист, Егвист, Жреческий кодекс.
Вот так сразу и не поймешь, о чем вы говорите.
Да, само название, в общем, не очень совпадает с библейской терминологией, надо сказать. Ну и Второзаконнический кодекс.
А что служит источником?
Считается, что было несколько источников.
Отец Иоанн, а как это переводится?
Элогист – это некоторые части, прежде всего, бытия, там, где Бог именуется Элохим. Если дословно перевести с еврейского, то «боги».
То есть здесь стоит множественное число?
Ну, отношение к истинному Богу так выражается.
А множественное число, потому что мы исповедуем Бога единого по существу и троичного в лицах.
Здесь, безусловно, это указание присутствует, но для древних евреев такое множественное число по отношению к Богу указывало особое отношение, особое почитание Его.
Как обращение на «вы».
Да, нечто похожее. Если говорить о части, называемой «Егвист», название происходит от «Ягвы», «Яхве».
И это один из возможных вариантов огласовки.
Ну, возможное произношение того имени Божия, которое открывается Моисею при Неопалимо Купине.
«Аз есть мсущий».
«Я есть мсущий». Мы его знаем в русском тексте, и из греческого приходит «Иегова».
Например, «Иеговисты» используют это имя.
Да, они используют это имя, ну а считается, что вот в каких-то местах Бог называется только Элохим, где-то он Яхве, соответственно, это разные части.
Итак, мы продолжаем говорить о толковании Священного Писания. Протестанты делят Священное Писание на части, где Бог именуется Элогим и Яхве.
Причем это не части, следующие одна за другой, а это фрагменты, пересекающиеся друг с другом. То есть вы можете читать, идет Элогист, потом Егвист, потом опять Элогист. Вот такое разделение Писания и утверждение, что эти части возникли достаточно поздно.
То есть считается, что фрагменты, где Бог именуется Яхве, это более поздняя вставка. И по этому принципу текст подвергается редактуре.
Да, и некие редакторы из этих текстов составляют нечто, ну, более или менее цельное. Так, для многих протестантов.
Отец-сан, а как осуществляется эта редактура текстов Священного Писания у протестантов?
Идет разделение текста на фрагменты, которые относятся к той или иной части, ну вот прежде всего логист-еглист, и дальше вот идет исследование. Правда, надо отметить, что в элогисте вы можете и Ягвы встретить, и в егвисте и Элогим. Но, тем не менее, вот такое деление не уничтожается. Протестанты продолжают его использовать.
А последняя часть – это второзаконнический кодекс. А какова его история?
Некоторые исследователи считают, что он возник вообще после Вавилонского плена. Правда, тогда встает вопрос, за что евреи были этим пленом наказаны. Они не могли нарушать закон, потому что у них его просто не было. И не было божественного авторитета.
Действительно, получается, это дело некоторых жрецов.
Да, некоторые жрецы незадолго до плена опубликовали жреческий кодекс. Ну а почему нужно им следовать? Так что фактически Писание разделяется на такие фрагменты. Разделение не всегда однозначно. Оно может быть спорным. Тут может целая литература возникать, как поделить на части. Ну, а в конечном итоге происходит затемнение самого текста, самого содержания.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять о Ветхом Завете. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святые мученики Акиндин, Пегасий, Анимпадист, Элпидифор. Акиндин, Пегасий и Анимпадист, придворные персидского царя Сапора II, правившего с 310 до 381 года, были тайными христианами. Когда царь воздвиг гонения на христиан, завистники донесли ему на них. Вызванные на суд к царю, святые мученики безбоязненно исповедали свою веру в Святую Троицу. Царь приказал бить их плетьми. Два раза сменялись утомленные палачи, а святые мученики не издали ни крика, ни стона. Даже царь не выдержал напряжения и потерял сознание. Все считали его умершим, но святые воззвали к Богу, и царь пришел в себя. Очнувшись, Сапор обвинил святых в колдовстве и велел повесить святых мучеников над костром, чтобы задушить их дымом. Молитвами святых огонь погас, веревки, которыми они были связаны, распались. Когда царь спросил их, как это произошло, святые мученики поведали ему о Христе, творящем такие чудеса. Ослепленный яростью, царь начал хулить имя Господне. Тогда святые возгласили: «Да будут безгласны твои уста!» И царь онемел. Обезумев от страха и ярости, он пытался жестами приказать, чтобы отвели святых мучеников в тюрьму. Окружающие не могли его понять, и он начал бесноваться. Сорвал с себя мантию, рвал на себе волосы, бил себя по лицу. Святой Акиндин пожалел его и именем Господа разрешил его от немоты. Но и на этот раз царь все объяснил волхвованием и продолжал мучить святых. Их положили на железную решетку и разожгли под ней огонь. Святые стали молиться. Внезапно пошел дождь и погасил огонь. Видя чудеса, совершавшиеся по молитвам святых мучеников, многие уверовали во Христа и исповедали свою веру. Святые прославили Бога и призвали уверовавших принять крещение дождем, ниспосланным на них. Один из палачей, Афоний, всенародно просил прощения у святых мучеников за причиненные им страдания и мужественно пошел на казнь за Христа. Вельможа Илпидифор и мать царя также исповедали веру в единого истинного Бога. Царь, видя, как растет число христиан и как мучения святых Акиндина, Пегаси и Анимпадиста укрепляют христианскую веру, объявил народу, что святым мученикам Акиндину и Пегасию, Анимпадисту и с ними Илпидифору будут отрублены головы, но тела их могут быть взяты христианами для погребения. Когда святых мучеников вели за городские стены к месту казни, огромная толпа сопровождала их, прославляя Христа. По приказу царя воины уничтожили всех христиан, до 7000, шедших в процессии. Вместе с другими был убит Илпидифор. Акиндин, Пегаси и Анимпадист вместе с матерью царя были сожжены на следующий день. Христиане, тайно пришедшие ночью к месту казни святых, нашли неповрежденные огнем тела святых мучеников и с честью погребли их. Какая милость по молитвам мучеников излилась на жалевших их и в простоте сердца поверивших лукавому и зверонравному царю о частичной якобы его милости к христианам. Плодом этого доверия явилось само Царство Небесное для всех следовавших великим страдальцам и свидетелям о Христе. Ибо и этих 7000 мучениколюбцев Господь взял к себе на взлете духовном, в момент наивысшей их верности Божественному Крестоносцу. Вот какой милости сподобляются те, кто способен оценить современный ему мученический подвиг и явить реальной жизнью верность свидетелям истины. Да вдохновит этот пример и нас на почитание новомучеников российских, молитвами которых укрепляется Святая Церковь.
Программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Эта передача посвящена Сергею Васильевичу Рахманинову, великому русскому композитору. Есть еще одно неверное мнение. Оно касается длительной меланхолии, которой якобы страдал композитор. Как ни странно, слух об этом распространила жена мастера, моя бабушка Наталья Александровна. Сделала она это преднамеренно. За 6 месяцев до смерти она пригласила меня и сказала: «Я хочу освободить свою душу от греха и расскажу тебе правду». Рахманинову было всего 22 года, когда он написал свою первую симфонию. Провал сочинения для Сергея Васильевича стал настоящим потрясением. В течение 3 лет после этой неудачи он ничего не мог. Семья невесты, в тот момент он уже был официальным женихом, Натальи Сатиной, которая приходилась ему двоюродной сестрой, бросилась на помощь Сергею. Рахманинов согласился обратиться к известному московскому врачу Николаю Далю, которого ему настоятельно советовали родственники. Наталья и представить не могла, чем обернуться в их будущей семейной жизни с Сергеем эти несколько сеансов гипноза, ведь у доктора была красавица-дочь. Постепенно силы и вдохновение возвращались к композитору. Он пишет 2-й концерт, ставший всемирно известным. Любимая кузина Наталья Александровна обожала Сергея и прощала его насмешки. «Черная, как галка, тощая, как палка, мне тебя жалко, девка Наталка». Она боготворила этого человека. Истинный смысл визитов Сергея к доктору Далю она решила завуалировать навсегда. Так и появилась созданная ею легенда о длительной меланхолии композитора. Может быть, и этот интереснейший рассказ внука Сергея Васильевича Рахманинова о семейной легенде сам тоже легенда. Но мы знаем точно, страдая меланхолией или нет, Рахманинов дружить умел верно и истово, не забывая друзей и не предавая. Хорошо знали его, пожалуй, лишь ближайшие друзья — Александр Ильич Зелоти, Федор Иванович Шаляпин, Владимир Самойлович Горовец. Конгениальные люди, с которыми он близко и часто общался. Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Алексей Максимович Пешков, то есть Горький. Старший друг и учитель хорошо знал Рахманинова и успел с ним подружиться — Петр Ильич Чайковским. Настоящим другом и соратником была Рахманинову жена. А вот дети его уже не знали и понимали плохо. Да и как им, выросшим в США и Швейцарии, было понять рахманиновскую ностальгию по Святой Руси?
Thank you.
сегодняшней передаче звучали рассказ о жизни, творчестве, смысле деятельности великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова, и, конечно же, звучала его музыка. Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава сороковая. Стали нас выпускать, на зорьке было. Глядим, а на море чисто на облаках. Башенки белые стоят, колокольники словно наши. Константинополь в тумане светится. А это мечети ихние, с месяцами все. Поглядела, заплакала. На разные острова нас вывели, нас на хорошие определили, и церковка там была грецкая. Отвели дом, сарай вроде. Мангалы мы все грели, жаровинки. А то зима там лютая, не дай бог. А как же? И досмотр был, ихний капитан доглядывал. Мы его ежом звали, такой-то ненавистный. На общий котел давалось, жалости достойно. Месяц протомились, и приезжает вдруг к нам полковник, главный их левизор. Трубку он все курил, разговорился с Катечкой, очень расположился. «Давно, — говорит, — про вас слышу, как вы моих офицерей отчитали. Вы достойная барышня, как наша англичанская. Высокий, голенастый, лет уж за 40, а такой молодец. К нам в комнатку зашел, посидел, будто знакомый, и велел в Константинополь ездить, купить чего. И вдруг нам цельную корзину привезли гостинцев от полковника того к Рождеству. А на крещение получает Катенька золотую бумагу пожаловать на бал. Приедет адъютант, заберет. А она умная, поеду, говорит, чего может, и схлопочу. С букетом воротилась. Сам полковник, говорит, все танцы с ней танцевал. Она про Васеньку и закинула, где он. Недели не прошло, опять к нам досматривать. И дает Катечке бумажку про Васеньку и спрашивает, как вам, полковник, коров приходится? Коровы его назвал. А она прикинула. Умная ведь она. Это мой дяденька, — сказала. Обещал с острова нас спустить. И влюбился он в Катечку. Отвезли нас на корабле, такой почет нам. А он холостой. Объяснил Катечке про себя, какой у него в Англии имение дворец. Сразу она и поняла. Влюбился и влюбился. А с Васенькой уж снеслась, и письмо от него пришло. Она и скажи полковнику, не дяденька мне полковник, а знакомый. Так это посмотрел, сказал, русские женщины самые коварные, но я всегда готов вам услужить. Благороднее нельзя сказать. А его к ихнему королю позвали рук целовать. На 2 месяца он уехал, награды себе ждал. Она ему письмецо дала, миссе кислой. Адресок мы забыли, а он большой человек, все ходы ему известны, он и обещал дознаться. Такие нам чудеса были от него, с него слава-то наша и пошла. Глава 41. В гостиничке комнатку мы сняли, лисий солоб продала я, Васенька и приходит, одни-то кости. Тиф у него был, а он с англичанами говорить мог. Они его и приняли в больницу. Комнатку снял неподалечку, вместе гулять ходили. Вот он как-то и говорит: «Поеду в Париж, дядю разыщу и пришлю вам, без чего не пускают-то никуда. Вот-вот, визу пришлю». Она ему: «Хорошо, пришлите, и приказ надо исполнить, письмо передать». Он стал говорить: «Адреса нет, а то бы по почте, а волю покойницы исполнить надо». Она ему: «Да, надо приказание исполнять». Стал ее молить: «Не мучите меня, я много мучился, ближе вас у меня никого». Она его пожалела, он ей ручки целовать стал, долго они шептались. Как она вскочит: «Уходи, уходи, будто чего-то испугалась». Он ее прогулять хотел, а уж ночь глухая. Она ей не согласилась: «Уходи, уходи, так все». Пошел, она ему: «Дай мне письмо». Гляжу, а я задремала, притаилась. Вынул он из бумажника письмо с печатями. Вот она рассердилась: «А, всегда у сердца драгоценность берегете». Он даже за грудь схватился. «Что ты со мной, Катя, делаешь?» — в голос крикнул. Она ему: «Приди завтра, я тебе все скажу. Можно оставить драгоценность?» Только он за дверь. Она письмо на стол скинула и: «Давай по клетке нашей ходить, пальцы крутить». Подойдет, поворочит письмо, бросит. Не стерпела я и говорю: «А ты прочитай, и дело с концом». Она мне: «Никогда я не распечатаю. Так и будешь, говорю, себя дражнить. Лучше уж все узнать, Бог простит». «Что все?» Она-то мне. И затрясла кулачками: «Дура, ничего не понимаешь, он тогда в меня плюнет. Гадина жизнь нашу отравила». Прокляла ее покойницу. Всю ночь не спала. Подержит письмо, швырнет. Совсем схватила, вот разорвет. За руки меня исказилась. «Спрячь, не давай мне, себя погублю». Чисто вот барыня покойница. Стала я ее утешать, взяла письмо. И письмо какое-то нечистое, как свинец у меня в руках, злом полно. Сунула под тюфяк. Она за руку меня: «Дай, не могу я». Я ей два раза отдавала. Будто мы чумовые с этим письмом крутились до самого, до его прихода. Рано пришел. Лица на нем нет. Увидала его, как крикнет: «А, боялся, все узнаю, не спал! Берите вашу святыню, целехонько!» Он так и ахнул. Бросился к ней, ножки целовать стал, меня не постеснялся. Она стоит, за голову схватилась. А я не пойму и не пойму, чего это они мудруют. Она и говорит, шепчет: «Рад, что поверила тебе». Или: «Что всего знать не буду». Он говорит: «Сейчас распечатай». Они и поцеловались. И порешили: Васенька в Париж поедет, визу нам выправить. Денег навязывал, она не взяла. Он мне и сучил две бумажки английские, сам безо всего поехал. Его в кочегары взяли на корабль, уголь швырять. Машинист за ихнего солдата его признал, по разговору. Сиротами и остались. Глава 42. Неделя прошла. Письмо от Васеньки. Высадили его на остров. А вот начальство стало глядеть бумаги, а он русский полковник. Правов и нет на ихнюю землю ехать. Его и высадили. Корчики называется, остров-то. А место дикое, город и леса. «Не тревожьтесь, — говорит, — я тут бревна с гор скатывать нанялся. 2 месяца прослужу, мне права выдадут, в Париж могу смело ехать». А нужда и нас стала донимать. Чем нам жить? Кто папиросками занялся, кто пирожки продает? Военный один умных мышей показывал. И стала Катечка место искать, колечко продала. А из барака мы выбрались, обокрала цыганка нас. А как же? Из гостинички в барак мы опустились, а потом на чердачке сняли. Старик турка за дворника был, на порожке все туфли шил. По-нашему сказать мог, старинный солдат был. К нам немка прицепилась. Бесихой такой рассыпалась, генеральша в Москве, говорит, была, а тут кофейную держит. Стала говорить, жалко мне вас, идите ко мне песни петь, у меня грек-богач делом орудует, он вас золотом засыпет. Затащила и затащила поглядеть. Страшенный грек, грязный, морда пузырь живой, а пальцев не видать, в бриллиантах все. Заугощали нас, грек деньги Катечке заворот совал, в хор все упрашивал. Пришли домой, а наш турка и говорит: «Бабушек, бабушек, береги барышню, плохой немка». А знакомый офицер справки навел. Это, говорит, притон развратный. Армянин тоже звал, а у него чумный табак курили. Куда ни подайся, яма. А тут и Пасха наша. А какая нам Пасха в турецком месте, да еще на ветру? Страстная подошла. Пошли в нашу церковь, в казенный дом. А Васенька все на горе сидит, бревна скатывает. Выходим со двора. Автомобиль. А в нем барин, спрашивает у турка. Турок на нас и показал. Он к нам. Вы не мисса Катя? Назвали мы себя. Он и дает письмо, и покатил. Распечатали, а никакого письма. Английские деньги, две бумажки. Ничего мы не поняли. Откуда нам 100 рублей? Пришли из церкви, а мальчишка и подает письмо от миссы кислой. Директор послал из банка. Тут и узнали. От нее деньги. Она у графов живет, и у них все банки знакомы. Она и написала директору, господа сказали. Сам директор нас разыскал. Вот какие господа-то ее были. У них несметные миллионы по всему свету. А погодите, что вышло-то? Нам эти миллионы сами в руки давались. Только Господь отвел. Поговели мы, пасочку я купила и куличик. Греки торговали. Наши тоже, они веры, греки-то. Я постылил нам Константинополь этот. Катечка вся издергалась. Васенька на горе сидит, бревна катает. Скорее ехать, вызволять. А мы чисто, как в мышеловке.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.